против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, и сегодня мы будем говорить о классической музыке в Португалии, хотя для многих, я знаю, это звучит несколько странно. Тем не менее, классическая музыка в Португалии есть, и я более чем рада сказать, что она представлена здесь нашими соотечественниками. Сегодня у нас в гостях Алексей Ерёмин, пианист и человек, который знает все о том, что происходит в этой области в Португалии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Алексей, расскажите, пожалуйста, есть ли вообще в Португалии классическая музыка?
Хорошо, это, в общем, очень интересный вопрос. Учитывая, что классическая музыка, и тому есть множество примеров, то сам вопрос свидетельствует о том, что она, может быть, и есть, но не всем видна.
Давайте будем откровенны, мы ничего об этом не знаем.
Хорошо, я постараюсь немножечко приподнять завесу над этой такой сложной темой, но вначале мы поговорим о том, наверное, что... Очень интересно и, может быть, наиболее интересно думать о том, как разные виды искусства развиваются в разных странах. Вот, например, Голландия, да, создавшая живопись, уступающая только итальянской, при том, что за исключением Свеленка, имя которого знают только продвинутые специалисты, о голландской музыке нам неизвестно ничего. Или, например, Ирландия, Джон Филд со своими ноктюрнами, которые предвосхитили Шопена, и дальше ничего. Во всяком случае, как развиваются разные виды искусства в стране – это очень интересная тема и очень любопытная тема, которой хватит на много передач. Но мы, наверное, если говорить о классической музыке в Португалии, я бы хотел начать с того, что я бы вспомнил о человеке, который во многом определил развитие классической музыки в Португалии в 20 веке. Это очень интересный человек, человек, определивший мою жизнь в этой стране на многие годы, человек, о котором не... мало что знают в России, человек абсолютно уникальный. Это Дон Олго Рубиланд, маркиза де Кадавал. Это великий человек, скажем так, не боясь этого слова, в этом году ей исполняется 120 лет со дня рождения. Она умерла, когда ей было 97-97, в этом году 120-летие. Она родилась в 900 году, ровесник 20 века и, наверное, определившая музыкальный 20 век в Португалии. А чтобы сказать, кто это такой, достаточно сказать два слова. Это дочь Валентина Мочинигу. А если говорить о Валентине Мочинигу и о доме Мочинигу, мы вспомним о двух вещах. В этом доме Байрон скрывался от кредиторов, в этом доме Йосиф Бродский праздновал свою Нобелевскую премию. И между этими двумя событиями умещается история европейской культуры, спрессованная в один большой ком. Ну, скажем так сказать, история европейской культуры в этом доме начинается гораздо раньше, потому что дом Мочинигу создал и владел театром Ля Феничи. Для дома Мочинигу Клаудио Монтеверди написал Танкреди, как известно, первое в истории европейской музыки сочинение, где используются разделенные штрихи для скрипок.
Подождите, я сейчас правильно понимаю, что португальцы вот во всем этом принимали самое непосредственное?
Конечно, самое непосредственное участие оказалось в том, что Дон Олго, будучи дочкой Валентина Мочинигу, в 20 лет вышла замуж за Энрике Кадавала, португальского аристократа, уехала с ним в Португалию, родила ему двух детей, пережила его смерть и осталась в Португалии, не вернувшись в Италию. И всю свою жизнь она прожила в Португалии и отдав, скажем так сказать, свою жизнь благородному делу созданию концертной жизни в Португалии, создав португальское общество Sociedad Portuguesa dos Concertos. И это было действительно уникальное явление, потому что на тот момент португальская концертная жизнь функционировала, скажем так, спорадически. А Ольга придала этой жизни определенную регулярность, вложив огромное количество своих денег на строительство сцены, когда надо было пригласить Берлинскую филармонию вместе с Вильгельмом Фортвенгером, великим дирижером и великим шефом Берлинской филармонии, и многое-многое другое. ее огромные, невероятные контакты, ее дружба, которая продолжалась всю жизнь с Артуром Рубинштейном, с Никитой Могилевым, с Артуром Тосканини, с многими-многими другими людьми, которые приезжали в Португалию, в ее дом, чтобы быть рядом с ней, и вносили весомый, огромный вклад в развитие музыкальной жизни в Португалии. А уж скажем о том, что этот человек, который добился того, что российские музыканты, советские музыканты, и прежде всего Рихтер, Гильельс и Ойстрах, приезжали в Португалию во времена диктатуры Салазара, когда какие бы то ни было контакты между Советским Союзом и Португалией, культурные контакты были запрещены. Она добилась у Салазара разрешения на приезд советских артистов, дав свою, скажем так сказать, рекомендацию и поселив их у себя дома.
Очевидно, дав какие-то гарантии Советскому Союзу, что все-таки они здесь не останутся.
Разумеется.
Друзья, ну то есть мы можем себе только представить, насколько сложно политически это было организовать.
Разумеется, но Маркиза, несмотря на то, что она была невероятным идеалистом и невероятным фанатиком музыки, она в то же самое время была невероятным прагматиком. Она умудрилась использовать свои дружеские связи с Марией Каллас, чтобы пригласить Марию Каллас несколько раз в Португалию за смешной гонорар. То есть она продемонстрировала то, что всегда было в лучших образцах настоящего менеджмента. То есть сочетание огромного идеализма с очень трезвым прагматизмом.
А Мария Каллас пела в Лиссабоне?
В Сан-Карлосе, конечно. Это было несколько раз.
За смешные деньги?
За смешные деньги.
Друзья, это сейчас очень удивительная история, потому что вся личность Марии Каллас противоречит тому, что мы сейчас слышим.
Но вы знаете, если бы вы знали Ольгу Кодовалу и ее личность, то вы бы поняли, что ничего странного в этом нет. Ничего странного в этом нет.
Сейчас Сан-Карлуш – это театр, в который можно было бы пригласить личность уровня Марии Каллас?
Конечно, нет. Бесспорно. Сейчас Сан-Карлуш находится в стадии упадка, и это связано с одним очень простым обстоятельством. Сан-Карлуш потерял мастера, потерял руководителя невероятного уровня. Такие руководители рождаются раз в столетие. Это был Паоло Пинамонте, итальянец, бывший руководитель театра «Ля Феничи», который несколько лет, я бы сказал, десятилетия руководил Сан-Карлушем и вывел Сан-Карлуш в лигу театров, оперных театров европейского уровня. Достаточно вспомнить «Кольцо Нибелунгов» в постановке Грэма Уика, которое было осуществлено здесь. Достаточно представить себе всю ту невероятную революцию во всех областях, в областях художественной продукции, в областях активнейшего внимания всех слоев португальского общества к оперному театру, ведь он же сделал экраны выносные, и всю площадь перед Сан-Карлушем застелил подушками, чтобы люди могли смотреть «Кольцо» на улице совершенно бесплатно, он сделал дешевые билеты для студентов. Что он сделал, это невозможно перечислить, но я бы сказал, он сделал главное. Он стал тем директором оперного театра, которого любил каждый человек, от последнего уборщика до первого солиста. Он знал каждого человека в лицо, он способен был представить программу оперного театра на год, наизусть не заглядывая в бумажки, это был руководитель невероятного уровня. То, что Сан-Карлуш потерял его, и я бы так сказал, благодаря сложной системе интриг, которая всегда присутствует в Португалии, да как и в любой стране, это, несомненно, большая потеря для Сан-Карлуша.
Как они его заполучили для начала?
Ой, вы знаете, мне трудно сказать, ну как заполучили, как многое заполучают, как Португалия заполучила Гульминкиана, который определил развитие
Португалии. Ну, там кто-то просто деваться было куда.
Ну, деваться, не деваться, это сложный вопрос, как кто кого заполучил.
Я все-таки к чему спрашиваю, Сан-Карлуш никогда не входил в великую четверку оперных театров. С точки зрения акустики, с точки зрения технической, это хороший театр?
Во-первых, это уникальный театр. Я бы более того сказал, что великий дирижер Джон Эллиот Гардинер считал Сан-Карлуш одним из самых своих любимых театров. И с огромным удовольствием он дирижировал здесь моцартовскими операми. Мы помним и «Кузи фан тутте», мы помним и «Цауберфлют», И он считал Сан-Карлуш именно величайшим европейским недооцененным театром. Ну, я бы сказал, что в каком-то смысле Сан-Карлуш повторяет судьбу Португалии. Может быть, это самая недооцененная европейская страна.
А он для чего больше? Ну, как я не знаю, Колон больше для голосов, и Штатс-Опер больше для оркестра. Сан-Карлуш он какой?
Сан-Карлуш, во-первых, значительно меньше. Он хорош для барочных опер. Он хорош для лирических опер. Потом, скажем так, Сан-Карлуш, он настолько многообразный. Я думаю, что нет человека в России, который не видел бы Сан-Карлуш. Потому что, наверное, нет человека, который не видел бы фильм «Белые ночи» с Михаилом Барышниковым.
Так, друзья, внимание.
А дело в том, что Сан-Карлуш изображает Мариинский театр. И когда вы вспомните Хелен Миррен, которая говорит Михаилу Барышникову, и дальше он танцует под Высоцкого, это происходит в Сан-Карлуше. Если вы бывали в Сан-Карлуше, вы, конечно же, увидите стеклянные двери царской ложи. Это Сан-Карлуш.
Стоит идти в Сан-Карлуш, если ты турист, и если ты приехал на неделю или на 10 дней, просто чтобы послушать что-то из текущего репертуара?
Это зависит от того, какой вы турист. Если вы турист, любящий музыку, если вы турист, любящий оперу, если вы турист, знающий и понимающий, то я вам советую, конечно же, не идти туда, а пойти в хороший ресторан и съесть свежие сардины. Это будет значительно интереснее. А для того, чтобы послушать оперу, вы с большим удовольствием можете доехать до Мадридского театра «Реал». Это совсем близко. Ну, можете...
600 километров.
Можете доехать до Барселоны, но можно еще дальше. Во всяком случае, на сегодняшний день... Если вы действительно любите музыку и любите оперное искусство, то я бы вам советовал массу замечательных оперных театров.
Но не Сан-Карлуш.
Но не Сан-Карлуш.
Но это же временное явление.
Конечно. Все идет полосами.
Опера – это дорогое искусство.
Да, разумеется.
У Португалии есть деньги на такое искусство?
Я думаю, что есть. И в данном случае... Задача ставится о том, задача состоит в том, чтобы правильно организовать менеджмент. Во-первых, существует копродукция. Это абсолютно принятая практика. Во-вторых, существует масса более дешевых и качественных солистов. Не надо гнаться за дорогими именами. В-третьих, существует масса невероятно талантливых режиссеров и постановщиков, которые могут это делать не за такие деньги, за которые это делают постановщики первого ранга. Вопрос заключается в стратегии, в планировке, в желании. И я убежден, что это вполне возможно.
Что касается голосов. Португалия богата голосами?
Да, конечно. Как и всем остальным. Как и всем остальным. Ведь вопрос, что значит богато или не богато голосами. Во-первых, существует закон больших чисел. Правильно?
Да, ну давайте будем откровенны. Мы знаем мало финских голосов.
Простите. Есть масса финских певцов, очень хороших. И итальянских тоже мы знаем.
Но
есть определенные традиции.
Есть ли здесь традиция классического оперного пения именно португальского? То есть хорошие португальские голоса, что это?
Хорошие португальские голоса, как и все, существуют вне пределов Португалии. В основном это и феноменальная сопрано Эдуардо Мелу, которая работает во Франции.
Уехали?
Да, конечно. Конечно, ведь мы не будем забывать о том, что здесь маленький рынок, маленькая страна, и люди, которые развиваются, они ищут определенного продолжения в каком-то большом мире. Это абсолютно нормально. Так же, как и в советские времена, талантливый пианист из Саратова ехал в Московскую консерваторию, а не оставался в Саратове. Это нормально, естественно, и ничего в этом нету оскорбительного для Португалии. Так получается, что другие возможности...
Мир большой, и это совершенно нормально.
Мир большой, сказали утята.
Хорошо. Ну, допустим, Италия – традиционно родина лучших теноров. В Португалии кто рождается? Сопрано, баритоны?
Да кто рождается, тот и рождается. И сопрано есть, и баритоны есть. В частности, например, только что в прошлом году в Гульбенкиане сделали замечательную постановку «Ромео и Джульетты» Гуно. И среди интернационального состава участников выделился португальский тенор Марко Алвеш дос Сантош, замечательный тенор, который продемонстрировал себя на самом высоком уровне. Мне кажется, что на сегодняшний день это так странно говорить о том, что вот Италия – страна теноров, там Шотландия – страна баритонов. Это все настолько переплавилось в какой-то большой котел, из которого вылезают китайские, корейские, ирландские, российские. Но ведь...
Китайские, корейские, ирландские.
Многие, многие. Я сейчас даже не буду называть имена, просто если заглянуть в программы Штатс-Опер Венской, в программы Ла Скала, в программы Метрополитен, мы увидим, насколько пестр состав участников, насколько более разнообразным и в то же время монолитным становится мир. Хотя я оговорюсь, оперный мир не совсем моя специфика. И в данном случае я, скажем так сказать, скорее заглядываю из окошка, нежели смотрю в собственное нутро.
Ну, то есть Португалия принимает все-таки участие и вносит свой вклад в этот интернациональный оперный мир?
Конечно.
И голоса хорошие?
Голоса хорошие. Португальцы вообще талантливые люди. Как бы смешно это ни казалось. С нашей российской точки зрения.
Ну, с нашей российской точки зрения их просто очень мало. Меньше, чем в Португалии, народу живет меньше, чем во всей Москве.
Совершенно верно. И поэтому мы склонны не видеть маленького. И не замечать маленькое, но в то же самое время, опять же скажем, что маленькая Португалия дала двух альтистов, являющихся концертмейстерами группы альтов двух крупнейших европейских оркестров. Жанну Лишбо, концертмейстер альтов Мюнхенской филармонии, Анна Белышавыш, поразительная альтистка, которая уже 30 лет является концертмейстером альтов оркестра де Пари. Вот вам простые примеры.
Проблема в том, что мы в России знаем единственного классического исполнителя, это Жоао Мария Пирш.
Мария Жоао Пирш.
Мария Жоао Пирш, боже, стыд.
И все. От перестановки слагаемых сумма не изменяется.
Ну, сумма нет, но для португальцев вы меня сейчас не поняли. Так вот, и та эмигрировала в Бразилию.
И вернулась
и уже. И вернулась уже, и у нее были какие-то сложные отношения с государством Португалии. Но, тем не менее, это великая пианистка, она стабильно входит в пятерку лучших пианистов мира, и это все, что мы знаем о классической музыке Португалии. Друзья, мы удостоверились сейчас, что это существует как явление, что здесь не только фаду и на Праса до Коммерсио время от времени морно. Здесь есть действительно очень хороший уровень классической музыки. И, как я уже говорила, я с особенной гордостью должна подчеркнуть, что не в последнюю очередь он поддерживается нашими соотечественниками. Мы вернемся сразу после выпуска новостей.
Thank you.
Друзья, мы послушали сейчас музыку американского композитора Пола Шонфельда. Это очень интересный композитор, который работает на стыке серьезной и не очень серьезной музыки. И это было трио на скрипке Жерарду Рибейру, великолепный скрипач, руководитель музыкального факультета одного из крупнейших американских университетов музыкальных, и на кларнете Антонио Сайота, человек, фактически создавший школу кларнета в Португалии, и на рояле наш сегодняшний гость Алексей Еремин. Прежде чем мы уйдем на новости, я хочу вам напомнить еще об одной классической истории, которая очень скоро произойдет в России, конкретно в Москве и Санкт-Петербурге. Это будет старт, можно сказать, ответвление еще одного проекта «Российский дом Фаду» – «Ночи Бразилии в России», и откроет их Фред Мартинс, прекрасный бразильский музыкант, композитор, мультиинструменталист и певец, разумеется, певец. Почему классика? Программа эта будет называться «Музыка из Ипанемы», и мы услышим лучшее, что может предложить в музыкальном смысле Бразилия миру – классические боссановы, авторство Антонио Карлоса Жобима, например, классические самбы, музыку самого Фреда. Это будет удивительный и прекрасный вечер. 18 февраля в Москве выступит Фред Мартинс, и это будет на сцене «Известия Холл». И в Санкт-Петербурге 19 февраля этого года в концертном зале «Колизей-Арена». На сайте portugueza.ru вы можете уже покупать билеты. Ни в коем случае не пропустите. Это будет прекрасно. Вернемся после новостей. Добрый вечер. Сразу после новостей, как всегда, в это время воскресенье, в эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Сегодня мы говорим о классике в Португалии. У нас в гостях Алексей Еремин, пианист, человек, который живет здесь уже 30 лет. И знает, на самом деле, вы, наверное, уже забыли больше, чем я когда-либо знала о классической музыке, да? Еще раз добрый вечер, Алексей. Давайте я начну вам задавать вопросы личного характера.
Замечательно.
Как вы здесь оказались?
Ну, это такая очень простая история. Если вы вспомните 90-й год в России...
Я бы не хотела, но да.
Но придется. Да, это было время, скажем так, очень интересное и в то же время весьма спорное, скажем так, мягко.
Да давайте будем откровенно, жуткое было время.
Ну, я бы не сказал, что жуткое, потому что оно было прежде всего очень интересное. Потому что в эти времена каждый мог стать тем, кем он хотел. Вот человек считал, что он президент банка, он называл себя президент банка, он им и становился. Человек говорил, я владелец концертного агентства, он им и становился. В те времена, вот из самых простых примеров...
Что-то визитки напечатал?
Совершенно справедливо. И поэтому девочка со Свердловской киностудии с Клопушкой вдруг стала владельцем крупнейшего концертного агентства, который принадлежал эксклюзивно Российской национальной симфонической оркестре Михаила Плетнева и театра Романа Виктюка. Такое бывало. Да.
Сейчас многоточие такое у меня.
Да, прошло. Прошла пауза, и я позволю себе продолжить. И вот, вот в этом мире, где было все возможно, мы со своими коллегами организовали Московский фортепианный квартет. Мы не будем говорить, что там участвовало 4 фортепиано, как часто нас спрашивали, это фортепиано, скрипка, альт, виолончель, вполне традиционный в европейской музыке состав. И мы начали работать, мы начали...
А 4 фортепиано было бы...
Наверное. Я не сомневаюсь, что это было бы очень хорошо, но так сложилось. Ну, поймите, что...
Ну, просто у вас не было 4 пианино, да?
И даже пианино не было, да. Да, не говоря о рояле.
Хорошо, как вы в то время, когда вы могли стать кем, кем хотели, вдруг оказались в Португалии? В стране не самой, мягко говоря, популярной тогда?
Так сложилось. Дело в том, что у нас был Cinquam Element, то есть пятый элемент, наш приятель, португалец. Скрипач, который учился в Московской консерватории, который пригласил нас на гастроли в Португалию.
То есть, вас было четверо?
Нас было четверо, а оказался
вот
пятый. Да, который...
Все испортил.
В который или испортил, или... Это зависит от взгляда. Если мы будем смотреть на это с юмором, то скажем, что все испортил. Если будем смотреть серьезно, то, может быть, что-то и наладил. Так что все зависит от точки зрения.
И вы оказались здесь?
И мы оказались здесь, и мы приехали... Да. И мы приехали и оказались в абсолютно новой для себя реальности. И в данном случае я как раз вспомню то, с чего началась программа. Я вспомню Ольгу Кодавал. И мы оказались на четвертый день своего пребывания в Португалии, мы оказались в ее доме. Потому что вот наш коллега, который нас сюда пригласил, он позвонил и сказал, что приезжает русский музыкант, а сказал немедленно ко мне.
А на четвертый день вы, наверное, уже были в ужасе, да?
Мы не были в ужасе. Нет, мы были в радости.
Чему?
Нам
вы,
все очень нравилось. Мы приехали, Аллочка, мы приехали в июне. Здесь
да,
было солнце,
как, все в порядке.
Тепло.
Океан.
Здесь было красиво, здесь были пальмы и всяческий антураж, который нас очень покорил. И самое главное, мы оказались в доме маркизы, и мы почувствовали себя людьми, которые перенеслись из этой московской, достаточно прозаической реальности в то время на волшебной машине время, в другую эпоху. Мы пришли в этот удивительный дом, где на противоположных стенах висит Рубенс и Ван Дейк, где в столовой 4 каналетто, и самое главное...
Я вот сейчас еле удерживаюсь, чтобы... А адрес этого дома?
Это Синтра, это Кинта де Пьедад. Это совсем близко, это замечательно...
И каналетто там по-прежнему висит.
И каналетто там по-прежнему висит, и все это происходит, и все это продолжается. И
дорогие
это...
ценители живописи, очень рекомендую вам обратить внимание сейчас на происходящее. И вы там оказались.
И мы там оказались совершенно, совершенно случайно. И это был концерт оркестра Гульбинкен с замечательным дирижером, который действительно один из лучших европейских дирижеров, Майкл Зин, немец. И мы оказались за одним столом, и он именно вот выразил вот эту вот удивительную мысль, что каждый раз, когда он приезжает сюда, он, ему кажется, что он перенесен на волшебной машине времени в абсолютно другую реальность.
И мы остались.
Мы задумались о том, что эта страна нам очень близка. Нас здесь полюбили, нас здесь приглашали с радостью. Через несколько месяцев мы приехали сюда снова. И вот этот, наверное, ноябрь 90-го года был определяющим. Потому что мы не просто сыграли ряд концертов в Португалии, но мы съездили на Мадейру. И вот ощущение из промозглой московской осени попасть в волшебный райский сад, Вот это было сильно на Мадейру. Вот это было действительно сильное ощущение. И сразу же так получилось, что наш вот пятый португальский друг, он основал здесь школу, музыкальную школу на общеевропейские деньги и пригласил нас как квартет, как ансамбль in residence. На тот момент это было достаточно сложно найти где-то для квартета место, которое могло бы нас пригреть и платить нам какие-то деньги, поэтому с радостью откликнулись на этот проект, приехали сюда. А дальше произошло очень многое, мы с ним разругались, как всегда бывает.
Богема, друзья.
Очень ценный комментарий. Удивительно, что муниципалитет Кашкайша встал на нашу сторону, а не на сторону его.
У вас же больше было.
Наверное, да, закон большинства сработал и в этом случае. И поэтому нам предложили очень интересное соглашение. Нам предложили стать квартетом на резиденс в Кашкайше, организовать свой концертный сезон, который мы уже 28 лет организовываем каждый год. Количество концертов сейчас немножко меньше, денег стало меньше, но в любом случае этот сезон существует.
Извините, шкурный вопрос, а чего это у вас денег-то стало меньше, если во всем Португалии, в том числе в Лиссабоне, уж точно в Кашкайше денег стало больше?
Аллочка, а почему это шкурный вопрос? Это вас как лично затрагивает?
Не, ну просто, извините, но тут налоги на туристов и все прочее, а вам меньше платят. Мне кажется, тигру мясо не докладывают.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что ведь на культурные деньги в муниципалитете есть очень много претендентов. А они решили поддержать оркестр, который они создали, и отправить сюда большое количество
потому
денег.
Потому что на демонстрации Первомайской я видела колонну деятелей культуры, которые требовали повышения государственных субсидий. Как вообще в Португалии с финансированием культуры государственным дело обстоит? Насколько я понимаю, не очень хорошо.
Не очень хорошо, но, на мой взгляд, слишком хорошо. На мой взгляд, слишком хорошо, потому что до сих пор, давайте говорить всерьез. Действительно, в данном случае мы отойдем от смешного тона и будем говорить всерьез. И существует европейская модель патронажа культуры. Это идущая от аристократии, идущая от королей и переходящая прямым путем в демократическое правительство.
Сколько это процентов это?
Ноль с чем-то. Ну, меньше процента. Что, как говорил Геннадий Хазанов, что тоже много.
Подождите, ну то есть большинство, скажем так, некоммерческих историй в Португалии культурных должны быть на самоокупаемости.
Должны быть. Должны
быть. Я знаю, что у театра Марии, у Дона Марии II очень плохая в этом смысле история, потому что, ну как ты ни крутись, ты не окупишься. Если ты ставишь Чехова в Лиссабоне, ты никогда ничего не заработаешь.
Да.
Абсолютно. Если ты инверсивный театр где-нибудь, не знаю, в Сантуше, может быть, что-нибудь ты заработаешь, но это тоже не будет много. Государственная поддержка культуры, вот на ваш взгляд, уже скорее даже португальца и европейца, должна быть больше?
Нет, не должна. Нет, не должна, потому что это, я бы сказал так. Настоящее искусство, которое заслуживает того, чтобы быть, оно найдет свою форму, чтобы быть, чтобы выжить. Оно найдет частных спонсоров, оно найдет возможность окупиться, оно найдет возможность продаться. А к чему приводит государственная поддержка? Во-первых, она приводит к невероятной коррупции. Она приводит к распределению средств по связям, по знакомствам, по каким-то другим качествам. И я бы так сказал.
Она приводит к пропаганде. Ну, потому что
пропаганде чего?
Ну, и вы не можете получить что-то и ничего за это не отдать. Вы всегда будете платить.
Нет, дело не в этом. Абсолютно не в этом. Дело не в пропаганде. Дело в том, что она приводит к очень низкому уровню, потому что вот это вот ощущение, что можно получить деньги, что можно попросить, что культура важна, на культуру должны давать деньги, она отменяет ответственность художника за то, что он производит. Потому что если мы получаем деньги, то какая разница, что мы производим? Вот нам должны давать, потому что мы такие. Заработайте. Сделайте так, чтобы вас полюбили. Найдите возможность заработать.
Ну, смотрите, есть, условно говоря, Моцарт, да? Если его не полюбили здесь за 100 лет, чего бы его стали любить теперь? Но ведь это же Моцарт.
Ну и что?
Ну дайте денег.
Зачем? На Моцарта?
Да.
Во-первых, Моцарту все равно.
Это да.
Во-первых. Во-вторых, если Моцарт играется так, что это вызывает в обществе какой-то отклик, значит, это найдет к этому дорогу.
Вот тут у меня возникает вопрос. Можно ли сыграть Стравинского или Шнитке, ну, бог с ним, с Моцартом это уже рингтоны, да? Угу. Можно ли сыграть Шнитке так, чтобы это нашло отклик в людях? Вот в обычном человеке, таком как я, который слушает фаду и рыдает под...
Вы знаете, Аллочка, я в данном случае скажу из своего опыта. Потому что для меня это был очень важный и, может быть, в чем-то переломный момент. В 90-м году, в нашей первой гастроли, мы приехали в Порту, мы приехали в зал Риволи, это замечательный зал в центре Порту, и мы играли программу как раз два квинтета, Шостакович и Шнитке. Представьте себе, за окном невероятный летний день. Ну, вот эти вот 33. Отличные магазины, полно сыра, полно портвейна и всего остального. Ходят, гуляют счастливые люди. Мы сидим и думаем, кому мы будем говорить о русских ужасах и о смерти. Мы выходим в зал, полный зал, и мы играем квинтет Шнитке. И после исполнения гробовая тишина и потом жуткая овация. Вы знаете, это звучит очень банально, потому что я сам по радио и по телевидению слышу миллион подобных историй, думаю, ну вот врут люди. Но это правда, это так действительно было, и я подумал, наверное, не только в России люди умирают и рефлексируют по этому поводу, это близко всем, но я никогда не забуду это ощущение, кому в этой счастливой, летней, солнечной, ясной стране мы рассказываем о жутких ужасах и о жутких смертных грехах. Оказалось, кому-то это надо. О чем вы говорите? Стравинский? Когда Стравинский играется хорошо, когда Стравинский играется с ощущением того, что эта музыка невероятно важна и невероятно нужна, он всегда вызовет и найдет своего слушателя и свое отношение. Да, Господи, пересмотрите старый фильм, как Леонард Бернстайн репетирует «Весну священную» с малышами из оркестра фестиваля Шлезвиг-Гольштейна. Это же удивительно.
Друзья, то есть, если вы не любите Шнитке, как в том анекдоте, если вы не любите кошек, вы просто умеете их готовить.
Совершенно
если вы не любите Шнитке, вы просто не слушали его в хорошем исполнении.
Абсолютно.
Я правильно понимаю?
Абсолютно.
Это все, то есть в Португалии классическая музыка может жить, и здесь для нее вполне, ну, скажем так, дружественная среда.
Дружественная, сложная. Почему сложная? Потому что Португалия переживает синдром постдиктатуры.
Да уж сколько можно уже? 74-го года, сколько
времени? Можно много. Можно всегда.
Я понимаю, конечно, кто бы говорил, я из России.
Как в старом анекдоте, но... если умеючи, то долго.
Так.
Вот. Поэтому это можно много, и этот процесс может длиться долго. И самое главное, дело в том, что ведь произошел общий кризис в классической музыке во всем мире, но страны, гораздо более связанные музыкальным бизнесом, не только традицией, но и бизнесом, они смогли найти какие-то формы это преодолеть и двигаться на другой уровень. Ну, мы видим успех канала, допустим, как Медичи, мы видим Меццо, многие формы. Даже в России это очень во многом присутствует. В Португалии, поскольку классические традиции, вот этот перелом постдиктатурный, пришелся на перелом в области классической музыки, то, конечно, здесь это стало более болезненным, потому что многие формы стали умирать, не родившись.
Например?
Пожалуйста. Мой коллега, мой друг и большой человек Алешандро Делгадо, который всем людям, которые хоть раз приехали в Португалию, знаком по фамилии Делгадо, это аэропорт Умберто Делгадо, который его дед.
Портело, друзья, это Портело.
Да.
Это то, где вы провели 3 часа на паспортном контроле.
Прошу.
Но красивый.
Вот. Он написал книгу, в которой издал книгу, в которой собрал все свои рецензии. Дело в том, что на протяжении 30, наверное, лет он был музыкальным критиком газеты «Публику». И он собрал все свои рецензии. Выяснилось.
Газета «Публику», друзья, это вторая по значимости газета после «Диарио Донатисиш».
Спасибо за внимание. Вот. Он издал книгу со своими рецензиями, и вдруг выяснилось, что за 2000-е годы в сравнении с 90-ми количество концертов классической музыки в Португалии сократилось втрое, если не в четверо. Примерно такое соотношение. А пик пришелся, естественно, 1994 год, когда Португалия, Лиссабон был культурной столицей Европы. И на Экспо тоже. Но 90-е годы были очень щедрыми на европейские деньги и на культурные мероприятия. Дальше это все начало сокращаться. Фестивали музыкальные. Смотрите, практически умер фестиваль Штурил. А это был фестиваль, который приглашал Ростроповича, это был фестиваль, который приглашал Поле Тортелье, и вообще количество европейских музыкантов, ну, самого высокого уровня прошло через этот фестиваль, который скуксился до уровня абсолютно локального явления.
Потому что перестали денег давать?
Потому что перестали денег давать. И не только государственные органы, и спонсоры. Спонсоры дают на серфинг.
Ну да, на Iron Man, на Маризу.
Совершенно верно. На классическую музыку нет. На то, что продается. Но с этим надо работать. Фестиваль Синтра, который был абсолютно удивительным фестивалем.
Синтра – это же идеальный город для классической музыки.
Совершенно верно. Но это исчезло. Это превратилось в очень какую-то дешевую пародию на фестиваль Синтра.
Я слышала в Синтре, я впервые в жизни такое видела. Это был единственный пианист, я вообще такого никогда не видела, который играл прямыми пальцами. 1 января это было, он Шопена играл.
Владимир Самуилович Горовец тоже играл прямыми пальцами.
Не-не-не, это было совсем другое.
Понятно, ну, может быть, 1 января он играл прямыми пальцами, но совсем по другой причине.
Да. Я к тому, что действительно большие музыкальные события, именно классические музыкальные события, ну, давайте так, Португалия не входит количество в десятку даже стран, да, куда люди покупают билеты именно на такие события.
Конечно, нет. А Португалия вообще-то не входит в десятку стран с развитой мировой экономикой. И Португалия во многое чего не входит.
Но если вы хотите послушать фаду.
Но если вы хотите послушать фаду или посмотреть на стадион Бенфика, конечно.
Вот сразу Бенфика.
А почему нет?
Ну, Спортинг, я не знаю. Вы, кстати, кто?
Я...
Ну, вот сейчас прозвучит фраза «белененса», да?
Я играю в теннис.
А, все, вопросов больше нет.
В теннисе не ломают руки и ноги, а наоборот, пожимают руки после
ломают
игры.
Ракетки. Ломают знаем ракетки. Знаем, мы Горан Иванишевич видели.
Совершенно
красиво.
Не только Горан Иванишевич.
Друзья, мы, как мы уже поняли, в Португалии таки существует классическая музыка, хоть и не в той степени, в которой могла бы быть. На самом деле Португалия, насколько я знаю, это одна из первых стран в Европе, где был построен оперный театр. То, что сейчас от него осталось, выглядит как сарай, это находится на Кабо-Шпишел. И это, ну, в общем, относительно небольшое было помещение, в котором, однако, в 17 веке не считали зазорным выступать главные звезды европейского оперного искусства и лучшие голоса Италии к тому времени. Сейчас все немного не так, но, как нам рассказал пианист Алексей Еремин, который вот уже 30 лет живет в Португалии, вы, кстати, в большей степени уже португалец, наверное, да?
Не знаю, это вам решать.
Да, Сан-Карлош – уникальное место, уникальный акустически и с технических точек зрения, и уникальное в том смысле, что эти стены знали по-настоящему больших звезд мировой музыки. Сейчас это немного не так, но это было. И, в принципе, в Португалии есть среда для развития классической музыки. Много здесь наших соотечественников?
Ну, это зависит от того, что считать много. Это все же относительно.
Ну, я просто каждый раз, когда я говорю с португальцами, они говорят, да, попса у вас жуткая, конечно, как наша, говорят португальцы, но классическая музыка.
Ну, конечно, ну, конечно, есть марка, Московская консерватория.
Да, это марка, это правда бренд. Это
бренд и продолжает быть брендом, это и будет, наверное, брендом, хотя сейчас происходит другой немножко процесс, потому что, опять же, как бывает во всех постдиктаторских режимах, сейчас идет очень сильная националистическая линия. То есть все идет вообще к квотам, все идет к тому, что количество мест должны занимать португальцы, все идет к тому, что не надо нам иностранцев. Опять же, это абсолютно нормальный процесс, в котором нет ничего.
А португальцы не играть-то вообще умеют? На чем-нибудь, кроме гитары, португеза?
Ну, знаете как, кто-то умеет, кто-то не умеет. Ведь это же
ну, дело не в том, что... Есть, правда, хорошие инструменталисты.
Конечно, есть. Конечно,
вот,
есть.
Кроме тех, которые эмигрировали.
Да нет, ну, посмотрите сами. Опять же, в такой маленькой стране, как Португалия, существует пианист, помимо Марии Жон-Пьер, существует Артур Пизарро, который пианист, безусловно, мирового уровня. Существует далеко не такой известный в мире, но пианист изумительный Антонио Розадо. Существует очень яркая и очень харизматичная фигура Педро Бурмейстер, который тоже очень интересен по себе. Существуют феноменальные духовики, существуют феноменальные флейтисты. Все это развивается, все это растет. И опять же, я скажу так, вот вам простой пример. Знаете ли вы, что, точнее скажем так, отгадайте, сколько лет насчитывает высшее музыкальное образование в Португалии? Называйте мне свою цифру.
Лет 30.
Правильно. Удивительно, но вы попали в точку. Ровно 30.
Мне нужно поехать, друзья. Я должна поехать в казино Штарил. Я везучая. Я просто угадала.
Точно. Именно 30 лет. Вот представьте себе это число. 30 лет существует высшее музыкальное образование в Португалии. А до этого... Просто консерватория, как детская музыкальная школа с небольшой надстройкой, и все.
То есть у них 30 лет назад не было ничего похожего на московскую консерваторию?
Не было. Не было.
А в таких случаях в интернете говорят «рука-лицо». Но за 30 лет они сделали действительно много...
Конечно. Конечно. И как это быстро идет.
А это потому, что очень много было иммигрантов
да.
из России?
Не только из России, со всего мира. Англичане, американцы, немцы...
Не, ну дайте мне проявить патриотизм, наши же все равно были самые крутые.
Ну и даже в области балета мы, конечно, впереди. А, ну, не знаю,
в общем,
наши,
в общем,
не наши.
Вырастили за 30 лет.
Вырастили, которые нас и скинули.
Друзья, о том, кто кого скинул, я думаю, что мы поговорим в одном из наших следующих выпусков. Это просто Клондайк, а не тема. Алексей, спасибо огромное, что вы согласились с нами говорить. Это очень интересно, и кроме того, я надеюсь, в одном из ближайших наших выпусков мы поговорим также о театральной жизни Португалии, о том, как устроено местное телевидение, и вообще вот об этой всей внутренней кухне, которую невозможно узнать, если ты здесь не живешь и не работаешь. Спасибо вам огромное, Алексей, я должна сказать, ваш русский язык за 30 лет совершенно не пострадал, это прекрасный по-прежнему русский язык.
Благодарю вас.
Друзья, мы вернемся в следующее воскресенье, и никуда не девайтесь. Вот это вот все, что мы сегодня обсудили, вы можете услышать в архиве, если у вас не хватило времени на прямой эфир, на сайте говоритmsk.ru. Родные португальские были с вами. Спасибо, что любите эту музыку. Спасибо, пока, до следующего воскресенья.